对老外亚老外哪里外。
大家好，в эфире Лавай Каст, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего, поливателя маяка, смотрителя кактуса, фикуса или чего-то у нас еще. Каждый раз забываю, какие у нас растения есть в нашем ботаническом мире. Тем не менее, по-прежнему из Пекина с вами мой голос, и сегодня у меня очень интересный гость, который находится тоже в северной столице, правда, немножко другой. У меня в моей виртуальной студии Борис Тимчук, который... Борис, ты же из Питера? Подсоединяйся.
Да, слушай, я тут очень много времени, конечно, провел в своей жизни. И в полном восторге от этого города. Очень его люблю и хочу здесь жить и развиваться. И всем, конечно, дадяхал.
Да, и тут давай я сразу скажу нашим слушателям, что мы с тобой знакомы, конечно, к сожалению большому моему, только виртуально. Я надеюсь, что все-таки я побываю в следующем году и в Питере, и зайду к тебе на огонек. И давай мы скажем нашим слушателям, какие у тебя есть огоньки в славном городе Санкт-Петербурге?
Слушай, ну на самом деле их не так много. Я занимаюсь ресторанами, причем в ресторанную сферу, как ни странно, будучи китаистом, я зашел через Италию. Вот, и итальянские проекты «Прошутерия», «Саломерия» там работают почти 3 года. И работают на радость гостей. Вот. А в этом году я весной, как раз, ну, по сути, после начала спецоперации, открыл кафе на Петроградке. На петроградской стороне это китайское кафе глазами китайца-экспата, который там уехал, допустим, в Лондон, в Париж, и видит это именно так и пытается понравиться гостям. Называется «Мама Ху-Ху».
Это же прекрасное название. Но, как ты понимаешь, я не мог на самом деле мимо такого пройти, поэтому когда я увидел, что в Питере открылся ресторан с таким названием, я вот с тобой и связался. Безусловно, папа Ху-Ху не мог пройти мимо мама Ху-Ху, как правильно произнес это замечательное выражение. Но давай вот чуть подробнее остановимся сначала на таком аспекте. Ты упомянул, что твой путь лежал к желудку через мозг. То есть я хотел сказать, что к ресторанному через китаеведение. Как такое вообще возможно? Я, по-моему, встречаю в своей жизни первого китаиста, который открыл ресторан. Вот, казалось бы, всякий китаист, он любит поесть, но, по-моему, ты единственный, кто открыл ресторан.
Слушай, на самом деле, среди моих друзей и знакомых есть еще несколько китаистов, которые открывали рестораны. Ну, как минимум один... выпускник философского факультета, который закончил кафедру китаистики, там, китайской культуры, открыл Хогошную, Ого-Хого, она там существует, по-моему, уже 5-й или 6-й год, туда ходит московская публика в том числе, в общем, суперуспешный ресторан. Так что, конечно, я не единственный, даже вот в Петербурге такие примеры есть. Вот. А что касается того, как я сюда пришел, как я оказался, да, в ресторане, будучи китаистом. На самом деле все просто. Для меня вообще в целом китаистика, она делится на некие там три аспекта. Есть синологи, да, вот те люди, которые в действительности, вот как Кобзев, занимаются синологией, изучают ее, они могут там работать виртуально, они могут вообще не бывать в Китае, там, как Марина Евгеньевна Кравцова, но при этом огромные специалисты, ведущие специалисты в мире. Есть люди, живущие в Китае, которые, вот я не уверен, что их можно называть синологами, но которые там проводят очень много времени и видят эту культуру изнутри. Вот я себя скорее отношу к... неким синофилом. Я, по сути, просто люблю Китай, любил его всегда. И в какой-то момент, когда я, собственно, заканчивал философский факультет СПбГУ, у меня была кафедра культуры Китая, я почувствовал, что есть какая-то тяга, и мне просто хочется и нравится работать с Китаем. В торговлю идти не особо хотелось, в обычную, там, работать с менеджером по ВЭД. Вот, и как-то, цепляясь то за одного китайца, который здесь был в Петербурге, то за другого китайца, я оказался в компании Хуабао, у которой были рестораны. Хуабао, Хуажэнь, они, по-моему, там холдинг такой двойной, с двумя лицами. Вот. И они занимались ресторанами Нихао в Петербурге. такая сетка, наверное, на 5-10, даже, может быть, ресторанов в какой-то момент была. Сейчас поменьше, но все равно удивительно живучие оказались. Вот, и в какой-то момент я почувствовал, что вот как бы я сижу там, я работал на тот момент помощником финансового директора, и, по сути, просто отвечал за там, некую связь между, между китайским блоком и русским блоком компании. Обеспечивал коммуникацию. Вот, а в какой-то момент я такой, ну, а что там они в ресторанах делают? А что, что там интересное? Начал интересоваться меню, начал общаться с калькулятором, там это бухгалтер, калькулятор китайский. Вот, и как-то так меня это все затянуло, заинтересовало, что в итоге там через 3-4 года, когда я уже думал, а чем бы заняться, как бы уйти из офисной работы, я почувствовал тягу, как ни странно, в рестораны, и вот в 2018 году открыл свой первый. То есть через 4 года после того, как я выпустился из университета, через 5 лет, все равно эта тяга оказалась сильнее, чем любая другая работа, хотя это были любопытные предложения там, по работе по найму и в Москве, и в, ну, на тот момент, по-моему, что-то было и с Китаем связано, с Шанхайской организацией, через Шанхайскую организацию сотрудничества были предложения. Вот, но я выбрал маленький ресторанчик, один, потом второй, потом третий. В общем, такой вот путь.
Ты выбрал прошутто, ты выбрал правильный продукт. Но вот скажи мне, тем не менее, хорошо, вот углубимся сейчас чуть-чуть в ресторанную тему. Все-таки, я когда был в Европе, всегда, ну и в России, ты знаешь, я был в нескольких только китайских ресторанах, но все равно отмечал, что, конечно, им тяжело. Почему? Потому что ингредиентов, которые есть в Китае, все-таки их нет на европейском пространстве, или их добыть тяжело, или они быстро портятся, прочее, прочее. И вот то, что я видел, всегда скорее относилось к такому варианту дунбейской, северо-восточной китайской кухни, и не поражало своим разнообразием. Вот скажи, в твоем случае, ты, какой у тебя был мыслительный процесс? Я как бы, знаешь, вот если мне скажут, вот китаист открыл хуго, я как бы, ну, могу для себя в голове реплицировать, как мне кажется, ход мыслей. Хочу открыть китайскую кухню, южную там невозможно, наверное, там сычуанскую слишком остро. И как-то такой, думаешь, ну, вот, ну, хуго кажется таким компромиссным вариантом. Но это мои измышления. А очень хочу услышать от тебя. Вообще, ты когда планировал открыть именно китайский ресторан, какой был твой ход мыслей и с чем ты столкнулся с точки зрения самых больших вызовов?
Отличный вопрос. И, наверное, я впервые задумываюсь о том, как я вообще открыл именно китайское бистро, китайский ресторан. На самом деле, как такового аналитического процесса, предваряющего вот это открытие, его не было. Был у меня работающий ресторан вот итальянской кухни, была еще лавка на Василеостровском рынке, тоже в Петербурге. И я в какой-то момент просто понял, что начинается на дворе кризис, это вот как раз получается, что конец февраля, начало марта, я понимаю, что экономика у нас резко подужалась. И, в общем-то, какие там стандартные там, три варианта борьбы, да, с кризисом? Они у частного человека схожи, и, в общем-то, у предпринимателя тоже. Ты можешь там бежать от этого кризиса, да, как побежали очень многие там, в Грузию, в Армению, бросая вообще там команды по 20, по 30 человек, оставляя свои рестораны, что для меня полный сюр и неприемлемо. Кто-то замирал, ну, вот я прям видел несколько команд серьезных там, петербургских проектов, они просто, ребята, замораживаем все расходы, замораживаем вообще всю инвестиционную активность, и в этот момент давайте просто присматриваться, куда ветер дует. Ну и вот в таком состоянии они существовали 3, там, даже 4 месяца, потом начали расчехляться, и в октябре, да, по-моему, или там в конце сентября бахнула еще мобилизация. То есть это такая тактика тоже замирания. На мой взгляд, она меня бы привела к какому-то раздраю психологическому. Я, в общем, в нее тоже не пошел. Третья тактика – это тактика атаки. Я понял, что вот у меня там 2 проекта, они завязаны чисто на итальянский продукт, и мне стало как предпринимателю просто страшно в какой-то момент, что я на монопродукте, по сути, и у меня там маленькие смежные, в общем-то, проекты, и как будто бы, как китаисты любят говорить, да, что Китай там без единого центра на самом деле, что у него, что у стола несколько ножек. Вот и я тоже захотел в какой-то момент, чтобы стол стоял более устойчиво, чтобы там условно можно было опираться не только на итальянскую кухню, но и на китайскую. И вот аналитический процесс, наверное, был только такой, но это был такой, знаешь, аналитический процесс, когда я зашел куда-то со своим другом, выпил пиво, и вот допивая там две трети кружки, я такой, опа, слушай, а я, наверное, понял вот примерно, какая у меня там внутренняя, в хорошем смысле, агрессия есть, что я не хочу смиряться с тем кризисом, который идет, я хочу ему пойти навстречу и, наоборот, поставить еще себе дополнительную там ножку и опереться на нее. Вот. Что касается Китая, почему Китай вообще? Я, на самом деле, тоже, ну, живя в Петербурге, я понимаю, как строится рынок китайских ресторанов в Петербурге. Да, много донбейской кухни, конечно. Тот же именитый Танжен, он, конечно, иногда заигрывает с кантонской едой, но по факту это все донбей. И такой скучный, однообразный, такой кичевый, я не знаю. Но вот это было актуально в нулевые, сейчас уже как будто бы это все помирает. Вот, была кухня, и она там супер развитая. Это вот эти кухни китайских чифанек, где ты там ешь за школьной партой, у тебя там рядом какие-то вот... Ну, закрой глаза, представляешь сразу, как на стене там портреты Менделеева, периодическая система элементов, и ты понимаешь, что вот как будто бы здесь, вот сейчас вот в этот момент есть там какую-нибудь свинину, да, там в кляре, как-то вот как будто бы неуютно, но, блин, вкусно, дешево, и ты вот в этот момент ешь это, но потом себя ненавидишь. И ненавидишь вот за этот жир такой вот, который, знаешь, там тянется кляр, вот это такой, знаешь, размокший, рис такой подсушенный. В общем, это тоже как бы модно, и было модно там в как раз 12-14 году, особенно в 14-м, когда в два раза цены скакнули, ты такой, ну, в общем-то, чифанька, вот это вот она вполне себе ничего, я там с удовольствием поем. Вот, это второй тип заведений. Есть дурацкие паназии, да, там китайский ресторан, который называет себя китайским, на самом деле там вот все вот эти вот классические тайские, вьетнамские блюда, от которых просто воротят. Ну и, в общем, как бы для меня это всегда было супер странно, потому что Китай-то какой большой, да, там в одном Китае, мне кажется, кухонь больше, чем во всей Европе, и блюд-то уж точно. А все про паназию. Давайте еще весь ЮВА подтянем сюда, всю ЮВА подтянем сюда, вплоть до Индонезии. В общем, ну какой-то бред творится.
Ну, вот, мне в какой-то момент... И суши-роллы. Как же без суши-роллов?
Суши-роллы и картошка. Суши-роллы, да. Еще сейчас вот эти пошли таяки, как же они называются, типаньяки. В общем, еще Япония сюда начала подтягиваться, потому что японские рестораны, они вот были тоже популярны в конце нулевых. А сейчас они отмирают, и японские рестораны начали перекочевывать тоже в паназию. В общем, паназия, на мой взгляд, это просто вот такая, знаешь, паназиатские рестораны в Петербурге, они очень похожи на что-то вот такое сочинское, такое вот, знаешь, в плохом смысле, такой вот ресторан, в котором все есть. Ты открываешь это меню, перелистываешь и думаешь, господи, я не дочитаю до конца, я не знаю, что выбрать. И потом тоже ешь, и на самом деле вот с... чифаньками ты себя ненавидишь после того, как ты поел, потому что ты поел что-то вот не то, что ты, на самом деле ты против такой еды. А с паназиатскими ресторанами ты вроде поел, но там они как-то умеют уже больше во вкус, скорее там сервис тоже работает, но чаще всего ты ненавидишь себя, пока это меню листаешь, потому что оно тебя, вот само меню тебя унижает весь этот, все время, пока ты его листаешь. Вот. И я, в общем-то, когда... Ну, я это понимал, вот я допиваю условно, представим, что я допиваю эту кружку пива, и в общем, оказываюсь в каком-то вакууме, потому что я понимаю, что я ни в один из этих маршрутов не хочу идти, ну, просто потому что неинтересно. То есть я не смогу конкурировать с донбейской кухней. Я на севере не был почти, но то есть самая северная точка — это Пекин. Там как бы тоже, знаешь, на кухне не поориентируешься особо, мне кажется. Вот. В чифаньки не хочу идти, потому что, ну, во-первых, это с точки зрения предпринимательских рисков, то есть это просто любая проверка Роспотребнадзора тебя так нагнет, что, в общем-то, можно будет паковать чемоданы и сразу уезжать как раз тоже за всеми ребятами в Грузию, в Армению. Вот. Во-вторых, чифаньки никогда не будут эффективны экономически, потому что мне кажется, что китайцы, в общем-то, которые работают и открывают чифаньки, это вот как бы их зарплата и есть их дивиденды. И, в общем, вся экономика только этим и закрывается. И они же сами, как бы, это зарплаты там не директоров, да, какие-то, а зарплаты просто тех людей, которые работают поварами. То есть вот Дзя Шанхай, да, и вся семья собирается вокруг этого Дзя Шанхая, настоящая семья, которая открывает такую чифаньку. И, в общем, таких чифаньек на самом деле много. Вот, и в этом вакууме я что-то сидел, листал, как ни странно, путеводитель афиши, это моя любимая вообще серия путеводители по миру, путеводитель афиши, ты не поверишь, по Парижу. Вот, и там на какой-то из страниц, там 150 или что-то такое, там красивые фотографии такие, мне попадается фотография, там прям такая, знаешь, желтый лайтбокс, под ним красные вот эти вот огромные фонари с кисточками, раздвинуты окна, стоят мопеды вот эти вот такие, знаешь, классические, лионские, парижские, с стеклянной крышей, и написано «Китайская кухня». Там, по-моему, полные формы иероглифов. Я так и не помню, там, в итоге, что это гонконгская была кухня или это был Тайвань. Но меня жутко это зацепило. То есть я просто представил, что искренность, она все-таки должна быть, на мой взгляд. Вот, что для меня стало понятно, как заполнился этот вакуум? Что искренность не в том, чтобы открыть китайскую аутентичную кухню, она никогда не будет аутентичной. В этом плане ресторатор, который открывает, он типа, у нас аутентичное там блюдо, он никогда не честен, он никогда не сможет сделать аутентичную кухню, потому что, ну, нет ингредиентов, нет взгляда. Да даже тот же самый китаец, который уехал, да, там, допустим, и приехал к тебе поваром работать, он не сможет этого создать. И я понял, что искренность может быть как раз-таки в том, что ты рассказываешь кухню, которую вывезли, которая уже открылась в каком-то месте, и ты рассказываешь о ней глазами вот именно китайского экспата, который хочет, он его там открыл где-нибудь, ну там, либо недалеко от Сорбонны, либо на Монмартре, скорее всего, на Монмартре открыл небольшое китайское бистро, и он, будучи экспатом, пытается понравиться французам. Он открывает место, которое, да, там, в том числе для своих, но он еще открывает его, да, там чуть порции другие, да, он убирает жир, да, он убирает мала, там, сокращает его в два раза, да, он меньше использует белого перца, да, который там попахивает душком. И он пытается понравиться той публике, которая к нему ходит. И для меня в этот момент схлопнулось. То есть я почувствовал, что, о, батюшки, так вот оно что, вот как бы здесь я могу какую-то опору найти. Вот, ну и, собственно, ну, концепция, да, да, и... прошу, концепция зародилась как раз-таки в тот момент, когда вот я эту картинку увидел, я такой, опа, помещения нет, ничего нет, кризис на дворе, а я сижу, и вот я помню, я подошел, я дома сидел, я подошел к жене, и прям у меня чуть ли пена со рта не текла, я такой, смотри, Диана, типа, я хочу вот именно такое, потому что вот здесь вот это честно. И, в общем, помещение-то нашлось где-то через два месяца, а вот концепция уже была на тот момент готова, по сути.
Это очень интересный рассказ, потому что, во-первых, он честный, я прям слышу, как ты заново переживаешь это, и потому что он очень любопытно на вот этой карте ментальной китайской кухни за границей, он обозначил самые главные направления. Ты совершенно прав в своем анализе, и ты совершенно прав в том, что, наверное, иностранец, который открывает китайский ресторан за границей, он точно, ну уж никак не сможет быть аутентичным китайским рестораном, даже если он пригласит китайских поваров. И, кстати, про китайских поваров будет мой следующий вопрос. А пока давай вот такой промежуточный вопросик маленький. Вот я понимаю, что китайские туристы еще не поехали обратно в Питер, но все равно в Питере есть какая-то китайская диаспора. Вот китайские посетители к тебе заходили, что-нибудь говорили, оставляли впечатление? Или это было все так вежливо, типа, да, очень вкусно, спасибо большое, но мы пошли?
Мы работаем где-то 3 месяца, и за это время было около 20 компаний китайцев. Они приходили, у нас меню делится на а-ля карт, это, ну, там, классический там, курица гунбао, мы делаем единственное ее с креветками, там, ну, и же с ним какие-то салаты, какие-то там битые огурцы, в общем, сяо-чи и основные там же цаи. А есть блок с хо-го. И китайцы, конечно, приходили на Хуго, их было 20 компаний, и они все говорили, что нет, это, конечно, не настоящий гуанэевский вкус, это вкус, вот там, мы все понимаем. И когда я им задавал вопрос, а что им понравилось, они говорят, знаете, и вообще понравилось ли что-то, они говорят, знаете, нас поразило то, как вы отдаете мясо, и что это за мясо, это первое. И второе, нас поразило то, какие у вас бульоны. А у меня был прикол изначально, я много в хугошные ходил в Петербурге, там, и которые вот на Василеостровском острове, где у нас основной ареал обитания китайцев. Слушай, а по-моему, только на Ваське я и ходил, в общем-то. Но там их штук 7, наверное, 8 сейчас. И они все, на мой взгляд, используют какие-то, я не знаю, там глутамат натрия или что-то такое, используют какие-то усилители вкуса. В общем-то, на самом деле, на материке в Китае тоже это часто делают, почти всегда. Используются либо порошки, либо доведенные вот эти смеси. И для меня в этом нет какого-то кайфа. Я понимаю, что все ингредиенты на самом деле в итоге варятся и получают свои вкусовые какие-то характеристики, ну, и вкусовую идентику через глутамат. Я рискнул, я пошел через то, что мы как, условно, там, вот как вьетнамские фобошники, там, столовые вот эти все большие, мы варим в там, 50 или там, 100-литровых чанах настоящие бульоны, у нас вся кухня заставлена костями, у нас мы делаем даже вот эти вот, как они называются, доньин, да, томьямные супы, мы делаем их на настоящем креветочном биске, и для меня вот было безумно приятно, когда китайцы пришли и сказали, вот что действительно вау, говорят, овощи, ерунда, тофу, тофу как тофу, понятно, что в Петербурге, ну, это прям виден был такой скепсис и чувствовался, но они заметили, что бульоны в действительности были крутыми, наваристыми, они говорят, мы действительно там провариваем, условно, кусок там рыбы в палтус мы используем, провариваем его в том яме, и это вау. Это вау просто потому, что мы чувствуем, что этот бульон сразу хочется выпить. И я смотрел по китайцам, они обычно бульон это не допивают. Ну, то есть они там выпили чуть-чуть в конце, но понимают, что, в общем-то, не стоит это пить, каким бы он наваристым ни был. Я помню, вот даже в Шаньдуне, когда приносится там, по-моему, хуго на воде, но в него все равно кладут глутамат, даже там не допивают все равно. А тут китайцы допивали, и сидели довольные, красные. Я обожаю вот этот момент, когда они сидят. В общем, для меня это был, наверное, самый большой комплимент, когда они заканчивали блюдо, вот в европейском понимании заканчивали блюдо. Они доедали.
А что про мясо? Ты упомянул, что они похвалили или сказали, что необычная форма подачи мяса. Ты что, его не заворачивал в эти вот сверточки, ролики, где оно лежало смёртвое?
Ты не поверишь, не заворачивал, да, я видел много, кстати, и у китайцев, и у нескольких, я вот, самая, на самом деле, придирчивая публика, это даже не китайцы, а это китаисты. Китаисты тоже приходят, вот если ты не свернул мясо, то ты просто, вот ты предатель в этот момент, как ты мог, ты должен был замороженное мясо нарезать на слайсере так, чтобы оно там рвалось уже по краям, знаешь, что такое, чтобы слайсер был рваный, тупой, чтобы рвал мясо. Вот, и, в общем, у меня подход какой? Почему на мясо акцент? Мы специализируемся на мясе. Вот первые итальянские проекты, прошутри, они на самом деле не столько итальянские, сколько с акцентом на именно разные виды салуми, разные виды мясных деликатесов, которые в Италии производят. Ну, не только в Италии, но в Италии в первую очередь. И когда мы открывали вот эту итальянку, когда открывали прошутерию, салумерию, когда этим проектом занимались, у нас шеф-повар Илья Воронов, он как раз-таки делал акцент на то, что любой кусок мяса – это в какой-то степени как, знаешь, произведение искусства. Ты не можешь к этому вот слайсу относиться с пренебрежением. Бывает там, вот, знаешь, как в магазинах там нарезают, в обычных, там, представим, там, питерскую диету, нарезают мясо, его как просто куски бросают тебе вот на фольгу или там на какую-то пленку. Вот никакого отношения к тому продукту, никакого положительного отношения к тому продукту, с которым ты работаешь, нет, а который ты потребляешь, в общем-то, в конце. А мы пошли через то, что каждый слайс ценен, И в случае с прошутто он ценен автоматически, то есть ты понимаешь, что, блин, прошутто Ди Парма, в общем-то, оно, во-первых, и дорогое, а во-вторых, ну, супер красиво выглядит. И мы этот подход перенесли в китайку. Мы используем и премиальная труба говядины, и потрясающую свиную вырезку. Используем альтернативная труба говядины. То есть все вот эти вот истории, фланг, денвер, рибай, которые идут обычно на стейки, да, дорогущие, мы их взяли за основу для того, чтобы делать вот эти вот мясные ассорти, которые идут у нас в Hugo. И в итоге, ну, в чем, на мой взгляд, красота отдачи и почему возникает вот этот вау-эффект, в том числе у китайцев, им отдают не рваные там куски мяса, да, которые вот обычно, к сожалению, часто встречаются в хугошных, в том числе в китайских, а отдают огромную там круглую тарелку, там диаметр, по-моему, 30 или 33 сантиметра, 32 сантиметра. И она, на ней лежат слайсы, которые, блин, каждый из них выглядит как произведение искусства. Мы нарезаем их на хорошем слайсере, мы отдаем их там нужной толщины, так, чтобы проваривался этот кусочек там 20-30 секунд. В общем, тут мы, конечно, упоролись, но...
Борис, я хочу поблагодарить небеса, что я поел, прежде чем мы стали с тобой записывать этот подкаст. Иначе я бы захлебнулся слюной просто, если честно. Хорошо, но ты прям, я чувствую, воодушевился рассказом про мясо, а я тоже им воодушевился и еще больше захотел прийти к тебе его попробовать. Но давай тогда
переходим. Я буду рад, я очень буду рад, да.
Я доеду обязательно. Давай следующий вопрос, кстати, вот тоже зацепил мое внимание такой момент, когда ты сказал, вот они сидят красные, довольные. Я сразу подумал, ну, наверняка же еще и китайской водочки дерябнули. У тебя есть китайская водка в твоем мама-ху-ху? Или я как китаист тоже, когда приду, скажу, ну как же, нету арготухи, что же это за заведение?
Слушай, у нас была эрготуху в начале, я ее привез, у нас было три варианта каких-то настоек, я даже не вспомню, на чем они были, вот классические китайские настойки, такие там 0,5 бутылки, было эрготуху, и, по-моему, была где-то бутылочка маутая. В общем, проблема в чем? Как ни странно, почти все поставщики с началом военных действий отказались от поставок из Китая. И я не думал, что мы столкнемся с такими проблемами, но в итоге вот мы сейчас уже там, третий или четвертый месяц сидим в ожидании, когда же, наконец, мы сможем привезти нормальную китайскую водку. Пока что есть остатки вот этой китайской водки, которую мне привезла наша винная сомелье из Голландии, из Нидерландов, и я ей, по сути, просто угощаю гостей, которые там дают какую-то обратную связь, или которых, перед которыми, ну, где-то мы там допустили ошибку, угощаем их, чтобы скорректировать, да, вечер, извиниться. Вот, а так, конечно, к сожалению, русская водочка, целовальник, и пока никакого вот этого классического маутайского оттенка или этого гаулянского акцента.
Но, слушай, ты говоришь удивительные вещи, потому что не предполагал, что проблемы будут с поставками китайского алкоголя. Но будем надеяться, что они все-таки скоро выправятся. Давай тогда...
Они есть, прости, я договорю, они есть, и они на самом деле тоже для меня удивительные. То есть поставки идут, у нас логистика на самом деле в итоге не закрыта, но именно китайского алкоголя как такового, ну, его не завозят. Есть, как ни странно, вот классический для меня образец, вообще на который я ориентируюсь всегда, это Циндао Пьедио, циндаоского пива. Оно было везде. Оно было в ароматном мире, оно было в красном и белом, оно было в лентах, оно было в призмах, везде абсолютно, еще вот в январе, там, в декабре прошлого года. Сейчас... даже в Мамахуху, в китайку, мы поставили, ты не поверишь, тайваньское пиво, Тайвань Пьедио, которое, на мой взгляд, значительно менее, давай винные термины применим, менее тельное, у него тела нет, да, такого прям плотности молочной, в отличие от Циндао, да, там, или Харбина того же самого, но ничего не поделать, мы работать вынуждены, вот в этой ситуации мы работаем там с Тайванем. Будь он провинцией там, или отдельным регионом, но экономически получается так, что оттуда как раз-таки легче привезти.
Вот это да, это действительно удивительные инсайты. будет, я думаю, нашим слушателям тоже над чем поразмыслить. Борис, ну давай, так как мы уже будем постепенно выходить на такую конечную, конечный отрезок нашего подкаста, я вот обещал тебе задать вопрос про китайских поваров. Я к нему вернусь, я про него не забыл. Мне вот интересно, ты работал с китайскими поварами, и почему-то, опять-таки, бытует такое некое устоявшееся представление о том, что почти все китайские повара, которые работают за границей, это такие немножко неудачники, вот кто там дома работал плотником, а потом сказали, что у двоюродного брата и его племянника открыли ресторан в Милане, и вот он поехал и работает в этой китайской забегаловке в Милане, где-то на окраине, и работает поваром, потому что плотником работать там уже не может, ну и там чуть больше заработок и прочее. То есть как бы, что нет таких вот профессиональных китайских поваров за границей. Вот что ты скажешь, это миф или это полумиф, или это скорее реальность?
Ну, смотри, на мой взгляд, опять же, вот давай вернемся к классификации китайских ресторанов, да, вот которую я... Это мое там скромное видение. Я вижу, что есть вот чифаньки, есть китайские рестораны тайской кухни, есть паназия. Mm-hmm. Конечно, вот в этих трех вариантах профессиональных китайских поваров, на мой взгляд, нет. У них нет своего видения кухни, у них нет навыков для того, чтобы обрабатывать локальные ингредиенты. А хороший повар всегда старается работать в том числе с локальными ингредиентами. Просто потому, что они там и свежее, и вкуснее, и добавляют какие-то акценты. Но вот помимо трех вот этих категорий, которые мы с тобой обсуждали, есть еще... Я не выделил это в отдельную категорию, потому что на самом деле таких мест в городе там три, максимум четыре. Это категория некого премиального китайского ресторана, да, там премиального уровня. У нас на самом деле в Петербурге есть такие рестораны, есть Си Чайна, есть Си Эйша, у них единый шеф. Были рестораны в Анлинане, вот я упомянул Нихао, были премиальные рестораны Нихао на Невском и, по-моему, сейчас вот Москва-Пекин. Там работают действительно профессионалы. Это повара, я, к сожалению, не помню их фамилии, часто путаю там вот эти Дианы, Чэнь и Чан, но они повара высокого уровня, ребята отработали, создали успешные проекты здесь, и это действительно, то есть они могут отдавать полную паштетину, там какой-нибудь коктейль на фиолетовой какой-то розе, в эту розу кладутся вот эти тапиоковые шарики джанжу, и, ну, в общем, это невыносимо, конечно, вот это все портит, но кухня потрясающая. И, кстати, вот кто в Петербурге или кто приезжает в Петербург, рекомендую сходить, я вообще с ними никак не аффилирован сейчас, но именно вот для того, чтобы понять, что такое высокая китайская кухня, истинно высокая, да, там, пусть в простом интерьере, таком банкетном, но это вот кухня как раз-таки та, на которую стоит ориентироваться. А московский ресторан у них так вообще невероятного уровня. Мне кажется, что туда уже сейчас и московское посольство регулярно ездит, и там мероприятия устраивает. Вот. Ответил ли я на вопрос по поводу профессионалов поваров?
Да, ответил. И, кстати, мне отрадно слышать, что ты упомянул рестораны высокой китайской кухни, потому что в разговорах вот с одним моим очень хорошим другом мы часто приходили к тому, он жаловался, он гурман, он очень любит китайскую кухню, провел десятилетия в Китае, где перепробовал все, и вот сейчас он в России, и он жаловался, что нет ресторана практически. Ну, он, скорее говоря, немножко радикально, нет ресторанов высокой китайской кухни. И это показатель того, вот он говорил, это показатель того, что китайское присутствие в России все равно по большому счету состоит из людей небогатых. То есть он говорил, что высокая китайская кухня появляется в местах, где есть богатые китайцы. Вот, кстати, такой постулат, ты бы с ним согласился или нет?
Не могу, пожалуй, согласиться. Не могу согласиться. Я не уверен, что есть какая-то прямая связь между богатыми китайцами и высокой кухней. Все-таки высокая кухня, на мой взгляд, больше предполагает не толстый кошелек, а какой-то уровень интеллигентности и, наверное, навыка восприятия хорошей еды, высокой еды. В этом плане как раз-таки богатых китайцев, на мой взгляд, еще в 17-18 и даже в 19 году в Петербурге было безумно много. Я видел постоянно вот эти вот китайские тусовки и на Ваське, и на Петроградке, и в центре. И эти китайские тусовки там ездили на дорогущих Audi. 18 год, там стоит седан Audi, у Audi электрический двигатель. Вот, вокруг китайцы. Я понимаю, что это очень богатые китайцы, даже если это дети богатых китайцев, это все равно богатые китайцы, которые, казалось бы, вот по этому постулату должны следовать этой логике и идти есть высокую кухню. Нет, это как раз те китайцы, которые пойдут в китайскую забегаловку, там, в квартире, на Ваське, на третьем этаже, куда можно попасть только по секретному коду через WeChat. Туда там просто так не попадешь. Вот, наверное, такие китайцы. А вот про высокую кухню, это все-таки скорее формат для меня. Есть ли, представлены ли китайцы, которые как-то работают в сфере B2G там, или JAR, да, то есть которые связаны с неким дипломатическим или с государственным, с дипломатическими или государственными проектами. Наверное, скорее вот я это так вижу.
Интересный ответ, интересно. Я обязательно попрошу моего друга послушать, что ты сказал, и, может быть, организуем заочную дискуссию между вами. Ну, давай тогда я хочу поговорить с тобой не про недавнее прошлое, а все-таки в этой заключительной части подкаста спросить тебя про недалекое будущее. Все-таки на дворе у нас, конечно, хоть и смягчение коронавирусных ограничений в Китае, посмотрим тоже, насколько быстро падет весь этот антиковидный занавес, и сможем все те, кто в Китае, выезжать и заезжать обратно, все те, кто вне Китая, заезжать и тоже выезжать обратно без проблем. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот ты сейчас как ресторатор. То есть ты уже не просто китаист, ты уже человек совершенно уникальным и совершенно четким уклоном в кулинарию. Вот что ты сделаешь, когда Китай откроется? Мне интересно, поедешь ли ты в гастротур? Или поедешь ли ты за китайской водкой? Или поедешь ли ты закупаться ингредиентами? Вот расскажи, пусть и даже в полушутливой манере, но мне действительно интересно, что тебя сейчас в Китае, как ресторатора, заинтересует больше всего?
На самом деле, в первую очередь, я поеду в Лондон. И, в общем-то, это открытая история. Я поеду в Лондон для того, чтобы ходить в китайские рестораны, которые открыты там. Потому что, опять же, мне скорее именно гастрономически это интереснее. По поводу Китая, я склоняюсь к тому, что я поеду не в гастротур, а смотреть, ну, ресторатор – это, к сожалению, не… Это про вкус, но это про вкус, там, условно, процентов на 20-25. Чаще всего это про технологии, чаще всего это про управление командой и про там, какие-то знакомства. И вот мне бы хотелось, наверное, в Китай поехать за каким-то оборудованием, за технологиями, и это будет либо Шаньдун, я знаю там несколько производителей, либо будет регион, конечно, Гуандун, Гуанчжоу. И я, наверное, хотел бы поехать, вот просто снять там, рубашку, засучить рукава и поработать, если это удастся, где-то договориться о стажировке и постоять самостоятельно на кухне, поработать рядом с китайцами. Потому что я помню, у меня был как-то раз в году так, 14 или 15, я приехал в Гуанчжоу, недалеко от аэропорта была гостиница, принимающая сторона тогда мне забронировала номер, я вышел из номера, пошел гулять. И вот по дороге, там такой строящийся квартал, так себе место, в общем, принимающая сторона, я остался недоволен, но мы поселились в райончике, где на первых этажах только начали строить рестораны, вот эти маленькие чуфальни. И я был одним посетителем, и я уселся прямо рядом с кухней. И я, наверное, 30 минут завороженно смотрел на то, как ребята делали заготовки, на то, как они работали с индукционными плитами, а там такие вот плиты, знаешь, огромные подвоки, там, я не знаю, у нас, мне кажется, в России можно купить вот эти 3,5 киловатта, 5 киловатт, а максимум 7 киловатт плита, а там была, по-моему, 12 киловатт на огромный чан, там можно было этого чауфаня сделать литров 15, наверное, за 15 минут, Я, в общем, сидел как завороженный, и мне вот в плане поездки в Китай, мне, конечно, безумно хочется просто вот поехать, перенимать какой-то опыт приготовления еды, и хотелось бы попасть не просто в чуфальню какую-то, а все-таки в какой-то полноценно работающий ресторан. Там, понятно, что нет мишленовских звезд, понятно, что не надо, там, чтобы это был какой-то высокой кухней, просто хороший работающий ресторан, в котором есть гости, в котором можно чему-то поучиться. Наверное, вот единственный какой-то опломб. Остальное, как бы...
Да, уже... я надеюсь, что ты скоро приедешь, что уже этот момент не за горами, что уже в следующем 23-м году это случится. Кстати, замечу тебе, что мишленовские звезды уже стали выдавать ресторанам в Китае, так что есть у нас тут и да? одна, супер. И двух, и даже трехзвездочные рестораны. Вот трехзвездочный в Пекине, это ужасно дорогой, ужасно пафосный. Ни разу, кстати, честно скажу, там не был. Вегетарианский ресторан. Так что вот даже такие бывают интересные казусы. Да. А, хочу с тобой поделиться, просто, может быть, тебе будет любопытно. И я думаю, часть наших слушателей, которые не в Китае, безусловно, тоже будет интересно услышать. Вот если спросить меня, как просто рядового потребителя, посетителя китайских ресторанов сейчас, вот, что, например, мне стало... нравится за последнее время, а что, наоборот, стало не нравиться? Вот, может быть, я тебя удивлю. Скажу сначала, что мне стало не нравиться, что стало немножко бесить, хотя, с другой стороны, это часть прогресса технического, технологического. Сейчас в огромном количестве ресторанов они уходят от бумажных меню, и ты должен делать свой заказ через QR-коды. То есть у тебя на каждом столе есть QR-код, соответственно, ты открываешь свой телефон или должен установить их мини-апп в WeChat'е, или кто-то понаглее, может быть, даже будет тебе предлагать установить собственный их апп, свое приложение. Но, тем не менее, очень многие места говорят, все, бумажных меню нет, поэтому заказывайте через телефон. И ты знаешь, в этом есть какой-то оттенок... бездушной роботизации, когда ты не можешь позвать там «Эй, сяоди! Дянцай!» Должен с этим долбанным телефоном опять ты и так весь день в него пялись, а еще и в ресторане ты тоже делаешь заказ через QR-код. В общем, я надеюсь, что до тебя этот прогресс не докатится, и что твой ресторан будет оплотом теплого, лампового заказа, просто обращаясь человек к человеку.
Да, можно наших официантов звать Сяодия. Громко-громко кричать через весь зал. Ну, я с тобой абсолютно согласен. Это, конечно, автоматизация, и она на самом деле теряет вот этот вот контакт между официантом и гостем. А на мой взгляд, вот этот первый диалог, там, ну, первый после того, как тебе сказали там, «добрый вечер», допустим, он самый важный. То есть, ну, это тот диалог, который создает некую рамку всего дальнейшего вечера. И если этого диалога нет, то я, честно говоря, не знаю. То есть рамку что задает тогда мини-апп WeChat или еще WeChat на своем телефоне и там какие-то приложения еще не так страшно, мне кажется. Самое страшное, что было, это вот эти вот... грязные планшеты, которые выносил сам ресторан. То есть это вообще абсолютно нелогичное решение. Сами планшеты дорогие для ресторана, им это невыгодно. Они выносятся грязные, там какие-то заляпанные, знаешь, вот до этого сидела компания, ела хуго, в общем, отвратительно. Да. Поэтому нет, конечно, печатное меню, только они.
Да. И чтобы они еще были высокохудожественно оформлены. Но вот смотри, это был момент, который мне за последнее время не нравится, а вот что я вижу, что мне нравится за последнее время, конечно, во многих ресторанах я вижу, что все-таки происходит утончение вкуса. Действительно, понятно, у тебя всегда остаются китайские чифаньки, забегаловки, где ты поешь лапшу и прочее, но в целом я вижу, что, конечно, больше уделяется внимание тому, чтобы блюдо было именно с тонким вкусом, меньше жира, меньше масла. Это прям заметно. Но при этом, конечно, растет и цена, если честно. То есть китайская... Если раньше поход в китайский ресторан в Китае был делом относительно недорогим, то сейчас любопытно тоже, опять-таки, все имеет свою цену, и использование качественных ингредиентов, и другой подход к готовке, это выражается и в том, что, в принципе, ты знаешь, уже я бы так сказал, что поход в китайский ресторан, ну, так средний чек на человека, по моим ощущениям, мы говорим про совершенно обычную кухню, не берем никакие высоты зияющие, ну, наверное, будет, если не берем даже алкоголь, вот просто пойти поесть нормально так в компании и потом поделив на каждого человека, ну, слушай, минимум 150 юаней будет, я повторюсь, без алкоголя, да, то есть это все-таки уже мы говорим про в нынешних мерках, что 15 тысяч рублей, да, подожди, нет, 1500 рублей.
1500, да.
Да,
но это без алкоголя на человека, это пересчитанное в компании, правильно?
Да, это без алкоголя, но человека пересчитанный в компании, да, вот, но однозначно кухня стала тоньше, вот это тоже такая тенденция. Мне очень будет любопытно, когда ты приедешь, сможешь ли ты со мной согласиться, или наоборот, уже как профессионал скажешь, не-не-не, ты все перепутал, на самом деле идет огрубление вкусов. Но вот мне кажется, что глютамата стали класть чуть меньше, по крайней мере, это точно я замечаю.
С глутаматом, мне кажется, проблема основная в чем? Глутамат создает инфляцию вкуса. То есть ты, добавив один раз там, условную порцию одного глутамата, кубика там, или ложки, ты для того, чтобы привлечь себе гостей, ты должен добавлять в следующий раз 1,1 кубика глутамата или ложки. И в этом плане, конечно, гонка глутаматная, она вот шла до 2010-2012 года 100%, потом она как-то поутихла. И я еще в 2015-2016 году это заметил тоже, что как будто местное министерство здравоохранения, там и общий рост уровня культуры, да, там среди городского населения значительно ускорился. Поэтому я, наверное, даже не въезжая в Китай, с тобой склонен согласиться, вот, но я бы с удовольствием, когда окажусь в Пекине, сходил бы вместе пообедать и поговорить об этом.
Отлично. Мы с тобой сделаем небольшой гастротур по Пекину, точно. Я надеюсь, что не в одно место зайдем, а в несколько.
Я буду рад.
Да, дорогие наши слушатели, я думаю, часть из вас, кто не обедал или не ужинал и слушает наш выпуск «На голодный желудок», уже и зашли слюной, срочно находите китайский ресторан рядом с вами и идите туда кушать. Это мой искренний совет. Но кто не может найти китайский ресторан, что ж, идите в любой другой. У меня в гостях был Борис Тимчук, человек, который открыл ресторан под замечательным, прекрасным, чудесным именем Мама Ху-Ху, что значит лошадь, лошадь, тигр, тигр. Слушай, я, конечно, не пошутил на тему того, подается ли у тебя лошадятина, конина и тигрятина, но понятно, что... Хотя, слушай, ну, наверняка же конину можно было подавать. Понятно, что тигриное мясо нет, но может... Ну, ладно, не будем продолжать.
Это не было целью, да, при выборе названия.
Да, но в любом случае, замечательное название. Полагаю, что прекрасный ресторан в знаменитом городе Санкт-Петербурге, Мама Ху-Ху. Кто там живет или кто там будет... Я думаю, легко вы через Google найдете адрес. Ну, ты можешь и сказать, я забыл, если честно. Скажи адрес ресторана.
Мы на Петроградке, Большая Пушкарская, 34, вход с Гатчинской.
Вот. Кто имеющий уши, да, услышит. Имеющий уста, да, пойдет и положит в них порцию. Хорошо, с чувством, с душой, с толком, с расстановкой нарезанного мяса. Борис, спасибо тебе большое. Давай тогда с тебя пожелания нашим слушателям и будем оставлять их с какой-нибудь прекрасной китайской мелодией.
Пожелать могу только мирного неба и чтобы наконец-то границы были открыты, потому что именно они расширяют наше мировоззрение. Вот, и всем всего хорошего.
Согласен с тобой на огромное количество процентов, точно больше, чем на 100%. От себя добавлю только, хочу пожелать приятного аппетита. Всем пока.
Всем пока. Всего доброго, ребят.
Show 只想宅在家里低头玩游戏，你却在健身房里启动跑步。